Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельское явление истины во Христе есть прежде всего явление нашего спасения для жизни вечной, для Царствия Небесного. Господь и говорит, что Он на то пришел, чтобы проповедовать Царствие Небесное. Говорит это толпам людей, которые Его окружают и ищут от Него исцелений, и большинство тех, кто этих исцелений ищут, получают и даже молят, чтобы Он не уходил от них. Но Он говорит, мне надо и в других городах проповедовать, ибо я пришел именно для этого, чтобы Царство Божие проповедовать. Но это не просто проповедь Слова о Царстве Божьем, исходящее от Христа. Это само Царство Небесное, само Царство Божие, которое во Христе и нисшло к человеку, отпавшему от Него и погрязшего в грехах, человеку, ставшему больным и смертным. Вне Христа Спасителя, как говорит апостол, нет другого имени спасительного для человеков. Но человек, часто погрязший во грехе, этого не понимает. Хотя мы видим, что в самой евангельской истории часто отдельные окружающие Господа люди все-таки являют некое понимание. Ну, прежде всего, это сами ученики, апостолы, но учеников-то всего-то 12 первоначально, близких учеников, настоящих учеников, и то один из них становится предателем, Иуда. А остальной народ еще до воскресения Христова, до проповеди апостольской после воскресения, до схождения Святого Духа на апостолов, он привлечен прежде всего возможностью исцелений. Это, конечно, неудивительно. Хотя понимание, мы видим, тоже разное. Прокаженный, например, обращается к Господу, говоря, один из прокаженных, которых Господь исцеляет, что «если хочешь, Господи, можешь меня очистить». Он не говорит, как отец бесноватого там, мальчика, что «если можешь, хоть что-нибудь сделать». Между «если можешь» и «если хочешь» все-таки большая разница. «Можешь» – это непонятно, чего ты можешь. Кто ты на самом деле, какое в тебе достоинство, божественное или человеческое, какие у тебя возможности. А «хочешь» – это уже обращение действительно к Господу, потому что только волей Божией, в том числе и от проказа, было очистить. Но одновременно с этим все равно и даже такие вот обращающиеся ко Христу исцеляемые далеко не всегда оказывали послушание. Господь говорит, не разглашай никому, а исцеленный идет и всем рассказывает, из-за чего Господа еще больше теснят. А почему Господь, собственно говоря, не взял бы и всех сразу бы не исцелил от физических недугов? А потому что Он пришел не для этого, на самом деле. Сколько человека не исцеляй, все равно удел человека умереть рано или поздно, потому что, увы, смерть неизбежное следствие греха еще Адама и Евы, как разрыва отношений с Богом. И сам Господь, сам Христос невинный, безгрешный, тот, кто не должен был бы умирать по закону, так сказать, естества, потому что в нем греха нет, как в совершенном Богочеловеке, по любви, по доброй воле с нами смерть все-таки разделяет на кресте, чтобы, в принципе, ее победить уже для Царства Небесного, чтобы ад был побежден, а врата Царствия Небесного в нем во Христе были бы отверсты. Поэтому да, евангельская история сама земной жизни Господа Иисуса Христа исполнена случаев множеств исцелений бесчисленных. Но это явление милующей любви в преддверии самой главной милости, победы конечной над грехом и смертью. И действительно здесь сама канва земной жизни человека, насколько она более или менее безболезненна, как раз-таки и не имеет значения. Напротив даже, святые отцы говорят, указывают, что скорби и болезни, которые каждому человеку в той или иной степени попускаются, они могут быть как своего рода горькое лекарство. Что если человек воспринимает Христа ради с терпением и не ропщет, и смиряется пред Господом, это действительно взятие тогда креста своего на себя, который тогда становится обычный человеческий, можно сказать, крест жизни и скорбей, болезней, крестом Христовым, становится тогда жизнь человека спасительной. Увы, очень часто мы отчаиваемся как-то, многие болящие, скорбящие, ропщим, унываем, печалимся сверх меры, потому что не имеем такого твердого упования на Господа нашего Иисуса Христа, а надо бы нам, людям верующим, иметь. Хуже того, многие из людей, ныне крещенных, из нашего народа, которые, в общем-то, за последние десятилетия стал тоже в подавляющем большинстве своем крещенным, за какими-то небольшими исключениями, хотя, может быть, еще не как до революции было, 17-го года, когда все по происхождению русские, всех крестили в детстве, все были крещенные. Но с православием себя отождествляет достаточно большой все-таки процент. И масса народа, считающего себя в какой-то степени христианами, на самом деле исполнена суеверием, исполнена поиском только земного материального блага. И, к примеру же, это суеверие часто реализовывается в обращении там, к магам, экстрасенсам, целителям и так далее и тому подобное. Причем многими людьми это рассматривается как что-то такое рядовое. Ну, проблемы в семье, болячки, что-то на работе все расстроилось, что-то все не так, что-то здесь не то. Вот пошел там, пошла к гадалке выяснить судьбу и будущее. Пошла там к какому-нибудь магу, который сказал, что да на тебе такая порча, надо ее срочно снимать. Сейчас проверим, кто это на тебя эту порчу навел. Да на тебе вообще порча на смерть, там, надо ему в ответ такую же сделать. Вот. Человек потом вдруг опомнился, бывает, приходит на исповедь и начинает в этом каяться. При этом редко кто приходит с глубоким покаянием. Как так упоминает, ну вот, был там, ходил там, ходила там, гадалки там, еще чего-то, да, порча, не порча, сглаз, не сглаз. В общем, мне она вроде помогла, но, правда, потом еще хуже стало. А если открыть книгу правил, Нома Канон 9 века, Византии составленной, потом переведенной у нас на Руси как кормчая книга, книга правил полная, на основе правил еще апостольских, святоотеческих, вселенских соборов, там мы найдем три позиции, такие отношения к тем, кто как-то с магией себя связывал или связывает. Первое. Если кто обращается вот к ворожеям, гадателям, волхвам, обаятелям, как там по-славянски сказано, с целью как-то свою жизнь облегчить, исправить, на 6 лет отлучается от причащения святых Христовых тайн. Если же кто обращался тоже к магам, этим самым волхвам, колдунам и так далее, с целью причинить смертный вред другому человеку, там порчу довести или еще чего, вот, приравнивается к убийцам и отлучается на 20 лет от причастия, на покаяние. Потому что, может быть, и не убил прямо, а все равно это прямое нарушение заповеди, само стремление, по сути, к убийству. Вот тебе и порча на смерть. Ничего себе шуточки. И третье. Если кто, будучи уже крещенным, крестился, если был магом крестился, то со слезами покаянием это было прошлое неведение. Все крещением смывается. Но если ты крестился и считаешь себя крещенным христианином, и вдруг стал магию практиковать сам, как маг некий, волк, там, колдун, а потом вдруг спохватился, решил покаяться, отлучается на всю жизнь до смертного одра. И только тогда его можно было причащать. Тоже не шуточки на самом деле. Правда, я не помню случаев таких в последние десятилетия, чтобы кто-то из таких магов настоящих, кашпировских, там, покаялся так всерьез бы пред народом и церковью. Вот. Да и, конечно, тех, кто приходит на исповедь и говорит о такого рода грехах, конечно, не отлучаю на годы. Этот человек современный не понесет. Но, имея в виду вот эти правила, еще древние, святоотеческие, нужно понимать, насколько церковь с древности всерьез относилась к таким фокусам магическим, что это на самом деле действительно измена вере и обращение к дьяволу. Конечно, христианину нам бояться какой-то порчи с глаза это не подобает. Это все, в общем-то, детский лепет в кавычках, так сказать, да, на лужайкой, вот, пред Богом. Но на самом деле в плане веры это действительно обращение к духам злобы поднебесными. А святые отцы говорят, что даже среди духов злобы есть духи благотворные и целительные. Потому что иногда люди говорят, а как же, а мне же помогли, она же мне помогла, а я же исцелился, ну, физически. А духовно ты исцелился, а душевно ты исцелился? Ты для Царства Небесного исцелился? Или временно исцелился физически, чтобы в лапы к дьяволу попасть? Вот это вопрос на самом деле, если такие опыты, связанные с магией, были. Ну и, как говорит Господь сам в Евангелии, сирот изгоняется молитвой и постом. Надо иметь веру, надо иметь стремление к Господу, надо учиться молитве, надо уметь воздерживаться в своей жизни, и тогда мы будем безопасны от какого-либо воздействия внешнего магического, потому что, как святые отцы говорят совершенно определенно, дьявол действует через наши грехи и страсти. Люди, обращающиеся к магии, они сами того не понимая часто, а хуже, конечно, когда понимают, обращаются непосредственно к бесам. А это силы инфернальные, и они тогда начинают, как говорится, мутить, стараться вредить человеку совершенно непредсказуемым образом, а не так, что тот, кто магией занимается, может всерьез ими управлять. Они делают вид, что ими он управляет, а на самом деле они его порабощают фактически именно сетями дьявольскими, даже если дают видимость исцелений или там каких-то знаний. На самом деле это, конечно, все заблуждение такое гибельное, если кто этому начинает доверять, этим начинает заниматься, в это начинает верить. А во Христе нам дана не просто возможность и физического тоже исцеления. Мы не зря в молитве говорим перед причащением, что мы причащаемся во исцеление души и тела. Господь наш телесный состав укрепляет и в каких-то случаях может исцелить, в каких-то случаях может ослабить физический недуг, по каким-то причинам может и не даровать исцеление, все в его святой воле. А по большому счету, если бы мы не причащались, каждый из нас, от чаши Христовой, может, мы давно уже и живы бы не были здесь, на земле, и давно бы, можно сказать, рассыпались бы в своем физическом таком составе и крепости. Не знаем мы. По крайней мере, то, что Господь укрепляет и духовно, и физически, это совершенно очевидно, если мы с покаянием к чаше Христовой подходим. А самое главное, действительно, что в этом, прежде всего, от чаши Христовой залог не просто укрепление нас там какого-то психофизического, но духовного, как возможность обретения Царства Небесного. Господи, помоги нам в этом. Аминь.